Хорошо, воздайте славу Господу. Аллилуйя. Быстренько.
Я хотел засвидетельствовать вообще, что Бог в моей семье делает. Просто Бог полностью изменил мою семью, и я хочу поблагодарить Господа, что Он изменяет и учит нас, как мы должны относиться к друг другу. Времени мало, да? Я хотел сказать, что сатана просто так тебя трогать не будет. И это... Как сказать правильно? И просто сатана, когда чувствует, что пахнет жареным, он просто начинает тебя атаковать. И это... И просто ему надо просто научиться ему противостоять, и тогда он просто убежит от тебя. Амин. И... Что еще я хотел сказать? Я еще раз хочу всех поблагодарить, кто трудился на нашей свадьбе, кто приходил. Спасибо вам всем большое. Спасибо тебе, пастырь. Амин.
Хорошо, пусть Бог благословит тебя. Хорошо. А жареным пахнет, амин. Вы чувствуете, эта неделя начинается, дьявол вонять начинает как? Потому что у него осталось всего лишь 3 дня, и 60 мужчин будут свободны, вы слышите? Жареным пахнет, родные, жареным пахнет. Вы знаете что? Я вам могу реально сказать, что дьявол боится нашей команды. Вы знаете, что дьявол боится нашей команды? Он реально боится ее. Потому что мы не говорим, будь свободен, брат. Мы идем и уничтожаем дело дьявола. Мы смотрим прямо в глаза и рушим все, что он делал за многие года в жизнях наших людей. Амин. Сережа.
Я немножко хочу сказать тоже. Я говорю, Господь взял меня именно, так сказать, в свои руки, поставил сюда, говорит, вот иди, говорит, сюда. Вот. И когда у меня такие вот вещи происходили с женой, все, я такой, Господи, говорю, ну если ты меня, говорю, так освободил, ты меня это сам, говорю, сделай что-то, знаете. И когда я прихожу домой, вижу такое отношение ко мне, знаешь, я говорю, Господь, я же такой, я отбегал от нее, знаете, я орал просто, закрывал с подушкой, чтобы они не слышали, говорю, орал, говорю, Господь, сделай что-нибудь, говорю. Я говорю, сделай. Вот. И в тот вечер, последний вечер, когда тоже я настолько говорю, Господь, ты, говорю, сделай что-то, потому что, говорю, дьявол настолько меня просто уже атакует, говорю, мне просто ехать на энкаунтер, говорю. Вот. И такое препятствие сильное, говорю, что ты сделай. И когда она утром уехала, вот, и ничего не сказала мне, такая, знаете, ну хорошо, думаю, позвоню, хоть узнаю, куда она поехала. Позвонила, она говорит, поехала в парикмахерскую. Ну, думаю, ладно. Сижу такая, залетает наверх. Все сияет, думаю, ну хорошо, думаю, вот эту прическу ты ей сделал кто-то. Просто Бог, Он слышит, я просто доверил Богу, говорю, Господь, ну, говорю, ты сделаешь только. Говорю, потому что если ты меня изменил, я не хотел меняться, Бог меня изменил вообще, я просто-напросто сидел, слушал эти диски и свидетельства, меня Бог просто моментально изменил. Вот, и просто-напросто Бог тоже, Он делает свою, так сказать, работу очень четко. Я благодарю Господа и вас.
Аллилуйя. Воздайте славу Господу еще раз. Аллилуйя. Хорошо, сейчас мы пойдем к слову. Убери немножко низов с моего микрофона, пожалуйста. Тема, на которую я хотел сегодня поговорить, она, знаете, у меня обычно, когда я вхожу в какую-то вот тему, она у меня не может с одним воскресеньем закончиться. У нее постоянно какие-то ответвления есть. И вот сегодня еще одно ответвление. Я его назвал «Как сильно ты хочешь». Вы знаете, что я заметил, просыпаясь утром? Каждый из вас мог заметить, все в нашей жизни происходит из нашего желания. Вы все со мной согласны? Если ты хочешь быть свободен, ты будешь быть свободен. Если ты не хочешь быть свободен, ты не будешь свободен. Хочешь, насколько сильно ты хочешь, как сильно ты хочешь. Давайте с вами откроем. Первое царство, первая глава. Я с вами чуть-чуть на школе лидеров говорил о мечте, те, кто был. О мечте. Насколько ты хочешь уплатить за свою мечту? Если у тебя нет мечты, если у тебя нет никакой мечты, которая влечет и движет тобою, ты просто занимаешь место на этой земле. Я здесь стою не просто так, потому что захотел вот выскочить, лычку пастора там себе повесить, церковь открыть, оно мне не нужно. Одна уже закрылась, я вторую совсем не хотел открывать. Меня Бог пришел, за чуб взял и сказал: я сказал тебе, я тебя призвал, ты будешь делать то, что я тебе сказал. И мое желание, да, и вот уже не за что хватать. Понимаете? И все, понимаете, влекло. Все, что меня вернуло в мое служение, это мечта. Если я вам честно скажу, после того, после ошибок, которые допускаются в твоей жизни, все, что может вернуть тебя назад, это великая мечта о том, что ты хочешь сделать для Бога в этом мире. Если что-то великое в твоем разуме, я устал от христиан, убогих, которые живут только для того, чтобы им дали. Дай, дай, ты же наш Господь Эль-Шадай. Понимаешь, у нас все заключается в том, что мы хотим. Мне, когда Господь встретился со мной лично, Он сказал: вся твоя жизнь должна перевернуться с того, что ты хочешь, в то, что я хочу. И тогда то, что ты хочешь, автоматически будет восполняться мной. Когда ты потеряешь себя ради того, что Он хочет в твоей жизни достичь, ты увидишь, как Он даст тебе все. Если в твоей жизни что-то, ради чего ты можешь жизнь положить, если нет, ты напрасно занимаешь место на этой земле и дышишь этим кислородом. Если в твоей жизни что-то, если мы сейчас возьмем и заберем у тебя машину, заберем дом, заберем работу, заберем одежду, заберем счет на банке, заберем все. Я скажу тебе, кто ты? Можешь ли ты мне ответить, кто ты? О, интересный вопрос, да? Очень интересный вопрос. Кто ты? Многие скажут: да, в принципе, и никто, если меня взять, снять с меня все, отобрать все, и я заберу у тебя имя даже твое, просто забрать и все. И потом я тебе скажу: назови себя, кто ты. Единственная вещь, которой ты должен быть движим, это тем, что Бог делает в твоей жизни. Когда мы возьмем учеников, когда мы возьмем апостолов Иисуса Христа, с них было забрано все. Вы слышите? Это люди были обреченные на смерть. Они даже писали: мы каждый день идем, и мы хотим чего-то достичь. И наша жизнь каждый день подвергается смерти. Христиане настолько сейчас стали смешно выглядеть, что они ради велфера готовы продать свое спасение. Вы понимаете, да? Ради того, что он обманет, ради того, ради каких-то денег, которые он поменяет, фудстемпы на кэш, они продают все царство. Они продают всю жизнь свою ради одной лжи. Значит, говорит о том, что ты никогда в жизни не познал живого Бога. Вы все со мной согласны? Если в твоей жизни что-то, ради чего ты отречешься от всего, от жизни, от всего. Насколько сильно твое желание чего-то ты достичь хочешь в своей жизни? Как сильно ты хочешь? Или можно так назвать, знаете, по-свойски, размер твоей кормушки. Размер твоей кормушки. Вы понимаете, что у слона совсем другая кормушка, чем у моего маленького кота. Вы все со мной согласны? Когда ты подойдешь и посмотришь на кормушку, там корыто стоит, и он вот так, вап, и нема. А коту это на целый год, наверное, хватит, и то это изобилие будет полное. Вы понимаете, есть вещи. Помните, мы с вами говорили о водоносах, те, кто помнит? Почему Иисус, не хочу открывать эти места, бо затянется служение на 3 дня? Вы помните это? Почему Иисус пришел в Кану Галилейскую, и Он никакие... Я так задумался, было много пустых сосудов, потому что вина не было. Вы все со мной согласны? Вина не было. Можно собрать было пустые сосуды, налить водой и потом превратить в вино. Нет, Он именно взял каменные водоносы, которые вмещали по 200-300 литров воды. Потому что Богу в последнее время нужна будет вместимость. Вы слышите меня? Пастора с менталитетом 200-300 человек, они не смогут жить на этой земле. Потому что Богу нужно привести миллионы, а твой запас всего лишь на 200 человек. Когда хозяйка хочет накормить много людей, к ней приходит, например, 50 человек в дом, Она не вытаскивает маленькую сковородочку, маленькую кастрюлю. Она идет там где-то в самую кладовку, достает вот эти выворки. Знаете, о чем я говорю, да? Еще звонит и занимает. Слушайте, есть у кого-то еще такая мощная посуда? Вот это признак последнего времени. Богу нужны люди, которые вместят что-то, кроме самого себя и того, что мне хочется. Кто-то вместимость. Есть ли здесь вместимые люди, которые могут нацию вместить? Которые хотят вместить что-то, кроме своей маленькой мечты о какой-то машине, о каком-то доме, о какой-то зарплате $20 в час. О, это будет вообще ненормальные деньги. Это смех. Потому что как только ты получишь 20, тебе захочется 30. И ты никогда сытым не будешь. У Бога есть что-то, кому Он не разбрасывается. Почему мы так вокруг видим много убогих христиан? Без мечты, без движения вперед. 97% людей на земле не имеют цели в своей жизни, это статистика говорит. 97% людей на земле живут просто так. Им ничего не нужно, лишь бы было брюхо сыто, лишь бы были там обувь, штаны, рубашка, и слава Господу, в завтрашний день рвемся. Нам ничего не нужно. Если внутри тебя что-то, ради чего ты будешь изнемогать в постах, охрипать в молитвах, если что-то в твоей жизни, что влечет тебя больше, чем твоя семья, больше, чем все твои заботы и твои все привычки и что-то еще. Из моей жизни ушла вся гадость не потому, что я такой был сильный и отрекался, потому что у меня была мечта, которая не позволяет мне иметь мои все вещи. Вы слышите? У меня была мечта, которая не позволяет мне иметь вот это в моей жизни. Если у тебя мечта, которая заставит тебя привести себя в форму, если у тебя что-то, ради чего ты можешь жить и рад. Смотрите, давайте откроем Первое Царство, первая глава. Здесь написано, был один человек из Рамафаим Цафима, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Ирахима, сын Илья, сын Тоху, сын Цуфа, Ефрафянин. У него было две жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там был Илий и два сына его, Офни и Финея, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части, Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так было каждый год, когда ходила она в дом Господень и огорчала ее, а та плакала и не ела. Смотрите, была бесплодная Анна. Я всегда задавал себе вопрос: Господь, почему я постоянно голодный? Почему я не могу наесться? Почему я достигаю чего-то, и мне этого мало? Потом я понял, что это благодать Божья, потому что блаженны алчущие и жаждущие. Вы слышите? Быть голодным – это привилегия, потому что голод берет, он вытаскивает из тебя все свою силу, чтобы насытиться, вы слышите? Если ты никогда не был голодным, ты даже не знаешь, что такое вкусная пища, вы слышите меня? Те люди, та команда, с которой мы работаем и постимся по 15 дней в месяц, после трехдневного поста, Андрюша, скажи, какой вкусный плов? Какой вкусный чикен? Знаете почему? Потому что ты голодный. Ты ставишь перед собой тарелку, которую ты никогда не доешь. Только по одной причине, потому что ты голодный. Можешь ли быть ты так голодным по славе Божьей и по чудесам? Может ли на этой земле восстать человек, которого ничего не может удовлетворить до тех пор, пока он не достигнет миллионов? Если на этой земле личность, которая будет платить цену до тех пор, пока не увидит славу Божью в жизни своей нации. Бог хочет поднять поколение голодных. Бог хочет поднять поколение ненасытимых,
которых не остановит ни дьявол, ни привычки, ни люди, ни религия. Ты будешь идти как танк, говорить свое и делать свое, и Господь таких же самых приложит к тебе. Анна была голодная. Анна была ненасытимая, она была бесплодная. Иногда бесплодие в твоей жизни говорит об одном, что Бог хочет, чтобы ты родил Его дитё. Иногда бесплодие говорит только об одном, что Бог приготовил тебя для чего-то большого. И смотрите, что ей сказал ей Елкана, 8 стих. «Муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Люди, которые не имеют голода внутри себя, они никогда не поймут тебя, вы слышите? Мне постоянно говорят, да успокойся. Какой смысл, ты рвешься, ты уже опозорился несколько раз, успокойся. И говорю, меня не волнует мое имя, меня волнует, как прославить его имя до конца моей жизни. Поэтому я хочу, чтобы созидалось все ни на чем. Бог сначала берет и сравнивает тебя с землей, чтобы ты никогда не мог сказать, что сила моя и рука моя сделала это. И потом слава Божья высвобождается, и уже ни ты, ни люди вокруг тебя не скажут никогда, что это ты достиг, потому что ты никогда этого не мог достичь сам по себе. И смотрите, что происходит дальше. Сытый никогда не поймет голодного. И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. Есть вещь в моей жизни. Я не молюсь. Вы понимаете, некоторые люди говорят, вот я не могу никак заиметь постоянство молиться. Я не могу остановиться молиться. Вы слышите меня? Когда в твоей жизни есть мечта, ты не можешь сидеть и думать, что, может быть, когда-нибудь придет желание. Это мой движок. Он движет мною. Эта молитва, она движется только по одной причине, потому что у меня есть мечта. Ты не можешь начать молиться только по одной причине. Потому что ты никогда не заимел мечту. Первый Бог был мечтателем, когда Он сказал, я хочу сотворить землю. Он сотворил землю. Потом Он замечтал и захотел сотворить человека. И Он сотворил человека по своему образу и подобию. И теперь Он хочет, чтобы ты начал мечтать. Есть мир естественный. Есть мир сверхъестественный. В каком мире ты хочешь жить? В каком мире ты хочешь жить? В каком мире ты хочешь быть известен? Меня этот мир вообще не волнует. Но когда бесы на энкаунтере, они не то что уважают, бесы меня пастором называют. Я вам реально говорю. Все, которые в нашей команде, они знают. Они не то, что мое имя знают, они знают мой статус. Почему? Если меня дьявол называет пастором, тогда меня Иисус рукоположил. Амин? Когда сам демон сидит и говорит, мы задаем вопрос, ну кого ж ты знаешь? Он говорит, знаю его, ее, пастора знаю, этого знаю, этого знаю. Дьявол знает, когда ты в духовном мире котируешься. Кто ты в духовном мире? Может быть, ты ноль? И все твои слова, все твои войны не имеют никакого значения. Потому что один Иисус раздает титулы. Вы слышите меня? Кто хочет проверить свою силу, свой авторитет или свое рукоположение, приходите на энкаунтеры. Я вам дам возможность, когда 17 демонов орут и не хотят выходить. Мы абсолютно вам скажем, пожалуйста, рукоположенные наши драгоценные братики, вперед из песней. Попробуйте, что это такое. О, не! Я помню эти глаза. Сережа, помнишь, да? Когда я сказал, там такие, знаешь, на энкаунтере на молодежном, кто был, такая крутизна приехала, пальцы веером, знаешь, там перстни на пальцах, да шо вы мне, бритые полностью в ноль. И он такие блатные все, да мы. А там как начали кувыркаться, 5-6 одержимых сразу в одно и то же время. Я говорю, как, блатные есть сюда, я хочу сейчас, чтобы помогли мне. Вы видели глаза у этих блатных? Они стали большими, круглыми, белыми, и они все поползли назад. Только по одной причине, потому что все твои понты моментально уходят в ноль, когда ты видишь, что эта сила нечеловеческая. Когда лежит девочка и 6 мужиков не могут ее удержать. Эта сила нечеловеческая. И тебе нужен авторитет, чтобы работать с этими вещами. Вы все со мной согласны? Тебе нужна власть, чтобы работать. А власть не покупается ни за что. власть дается одним им, когда он видит, что твое сердце способно, твое сердце мечтает, он говорит: «Се даю вам власть». Некоторые говорят: ну как, всем же Бог дал власть? Нет, он дал власть только своей церкви. Вы слышите меня? Только своей церкви. Остается один вопрос: находишься ли ты в церкви Иисуса Христа? Потому что только церковь Иисуса Христа покрывается его властью. Все остальное за пределами церкви не имеет ничего общего с Иисусом. Потому что то царство дьявола, и он творит там, что хочешь. Иоанна дала обет, говоря, 11 стих: «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь рабе твое дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Или смотрел на уста ее, и как она говорила в сердце своем, а уста ее двигались, и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяную. И сказал ей Или: «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Или и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев да исполнит прошение твое, чего ты просила». Смотрите, иногда Бог... Почему мне нравится работать с людьми, которые были... Вы знаете, что люди освобождаются от наркотиков. Вообще никто даже ничего не делает. Там реабилитационные центры мы выстраивать не собираемся. Вы все со мной согласны? Потому что если мы служим живому Богу, он освобождает. Я не понял, что я должен коптеть и какого-то наркомана иглу у него забирать? Если ты еще ходишь колоться, тебя Бог не освободил. Ну вперед с песней. Бог освобождает тех, которых он освобождает, те, которые хотят освободиться. Аминь. Бог с честным поступает честно. Я не верю, что человек может прийти и не освободиться. Это значит, он не хочет освободиться. Вы все со мной здесь? Если ты хочешь освободиться, Бог никогда не вышвырнет тебя на помойку и не скажет: «Не, еще не время для тебя». Не время для тебя тогда, когда у тебя нет желания быть с ним. Пример с моей дочкой. Она: «Папа, я хочу кушать». «Окей, доча, хочешь кушать?» Навалил ей тарелку с сериалом. Я сначала смотрю, я по ее глазам понял, что она не хочет кушать. Она, знаете, как тот, кто имеет детей, вы знаете, когда ребенок голодный, а когда он не голодный. Когда он: «Папа, я хочу покушать». И уже через 5 минут забыла. Когда они хотят кушать, действительно, они прицепятся до тебя и скажут: «Ну, папа, я хочу кушать. Все, больше ничего не могу, хочу». Я по ее глазам понял, что там она не хочет кушать. Я ей взял маленькую-маленькую тарелочку, нашел такую, знаете, меньше уже не было. Насыпал туда, там, знаете, сыпнул туда чуть-чуть сериала. Она и то не доела. А с моим сыном еще хуже история. Он просто за компанию хотел поесть. Он вообще там, знаете, с сериалом играться начал в тарелке. Он вообще даже и есть его не стал. Поигрался и ушел. И иногда Бог смотрит на твой голод, и ты говоришь: «Почему я не имею?» Да потому что он знает, что ты не хочешь. Вы все со мной? Поэтому он тебе не дает. Поэтому он тебе не изливает на тебя потоки своей славы, потому что ты не способен это все взять. Давайте с Богом быть честными. Ты не способен взять, поэтому он не дает. Почему рядом с тобой стоит человек, который истекает от помазания, потому что он голодный, вы слышите? И Бог изливает на него свою славу. Он смотрит на твой голод, и твой голод определяет то, сколько Бог даст тебе. Ничего не имеешь, вот это ровно твой уровень твоей жажды. Вы слышите меня? Почему рядом может человек сидеть и все имеет, к нему все звонят, он ездит, молится, освобождает там, да? Я знаю, у некоторых из наших служителей телефоны не выключаются. Мне нужно отключать телефон, чтобы поспать. Включаю 16 месседжей. Я не знаю, когда находить время их прослушивать. Вы понимаете? Есть вещи, когда люди, все говорят: «Ну, ты просто популярный». Ну, популярность бесов не выгоняет, вы слышите меня? Давайте сюда Майкла Джексона, популярного, пригласим. Что, он сделает что-нибудь? Станцует тебе. Знаете, он умеет. Вы понимаете, популярность ничего не говорит. Все имеет под собой власть. Бог, ты, может быть, сидишь и мечтаешь: «Господи, может, когда-нибудь кто-нибудь ко мне позвонит, я бы помог». Родной мой, когда ты встретишься с ним, ты не будешь знать, куда людей, в какую очередь выстраивать. У нас сотни людей сейчас в очереди стоят на энкаунтеры. Вы слышите? Сотни людей, которых мы отбираем буквально по чуть-чуточке и берем, потому что мы не собираемся брать всех. делать одну большую конференцию и выпускать всех на волю, не освободившимися. Некоторые, знаешь, некоторые уже из-за того, что, знаете, служители устают. Я это понимаю. И, знаете, и когда уже служители устают и говорят, давайте, может быть, побольше брать людей, ну, чтобы так, побыстрее их пропускать. А я говорю, мы наоборот будем поменьше брать людей, чтобы они высвобождались. Потому что каждому нужно внимание, время. Это нужно время. Ты не можешь там, be blessed. Ты должен зайти внутрь человека. Он должен раскрыться тебе. Ты должен как врач взять этот скальпель и вырезать эту вещь, которая мешает ему жить. И поэтому я молю Бога о команде. О команде мужской, о команде женской. Вы знаете, что одному пастору снился сон, очень интересный сон. Мне, честно говорю, мне лучше работать с людьми, которые, может быть, ничего не знают. Смотрите, что получается. Снится сон. А у него было такое, знаете, дилемма. Идти с теми, кто ничего не хочет, или идти с теми, которые молодые, но хотят много. И снится ему сон. Две двери, он идет по коридору, две двери. Дверь направо, дверь налево. Он заходит в дверь налево. Там лежит младенец двухметрового роста. Большой, толстый такой младенец. И он лежит, знаете, с большой где-то с метр бутылкой. Он бросает ему бутылку и говорит, я хочу есть. Он говорит, пастор, я беру эту большую бутылку, бегу в конец коридора, набираю ее полное молока, прибегаю, бросаю ему. Только я успеваю отдышаться. Говорит, смотрю, у него уже полностью бутылка пустая. И он опять орет, давай еще. Он говорит, я хватаю эту бутылку, бегу по коридору набирать ее. И меня останавливает Господь. Говорит, поставь бутылку. Он говорит, я поставил. Говорит, теперь иди в дверь направо. Он заходит в дверь направо и стоит где-то 3 или 4 солдата. У них, знаете, ширинка расстегнута, портянки торчат, шнурки не зашнурованы. Все, знаете, вылезло. Они в форме, в военной форме стоят. Полностью расшнурованное все. Все на выворот, неправильно. И они говорят, мы готовы. Отдали ему честь и говорят, мы готовы. Он смотрит на них, куда? На войну с дьяволом. Он говорит, я чуть не упал со смеху. И потом Господь меня, говорит, вызывает с этой комнаты и говорит, тебе лучше всю свою жизнь потратить на вот этих людей. Зашнуровать, одеть, обуть, причесать и послать на войну. Чем с вот этими тормозами, которые никогда в жизни, никогда никуда не пойдут. Они просто будут тебе доказывать, как ты неправильно все делаешь и будут требовать еще больше молока. Потому что они бесплодные, они никуда не идут, они все только тащут на низ. И поэтому моя мечта лучше провести с зелеными, научить их, как изгонять бесов, научить их, как возлагать руки, научить их, как говорить все эти вещи, как делать эти энкаунтеры, да? Амин, служителя? Мне нравятся люди огненные. И мне нравятся, некоторые говорят, о, это неправильно, что ты сразу ставишь людей в служение. Но мы смотрим, кого ставить, кого не ставить. Не правда ли, служителя? Когда человек горит, когда человек хочет, и он живет чистой жизнью, мы даем ему возможность. Но мы сразу предупреждаем, назад дороги нету. Вы слышите? Такое, знаете, такое легкое предупреждение. Если ты захочешь уйти назад, практически невозможно. Дьявол тебя сотрет с лица земли. Вы слышите меня? Поэтому очень внимательно будьте тогда, когда вы отдаете свою жизнь Иисусу и входите в служение освобождения. Потому что это делается раз и на всю жизнь. Вы даже не представляете, какой уровень атак переживают служители, и я в том числе. Окей? Потому что, знаете, сколько уйм бесов выходит из людей и уходит? Некоторые мне даже скажут, ты считаешь? Я говорю, я что, калькулятор, что ли? Я их не сосчитаю всех. Я не призван считать, я призван освобождать. Амин? И все мы призваны освобождать. Смотрите. Смотрите, у нас одна часть церкви еле-еле чего-то хочет, другая не знает вообще, чего они сюда попали. Мы просто пришли сюда вот посмотреть, вот хорошо прыгайте, аллилуйя. Другие, смотрите, другая, третья часть церкви сидит и ждет. Они ждут. Это самое страшное состояние. В основном все церкви ждут. Они сидят, ждут. Чего ты ждешь? Иисуса. В смысле Иисуса? А если Он придет, и ты не готов, ты ничего для Него не сделал. Я вам честно скажу, я не хочу, чтобы Иисус сейчас пришел. Вы слышите меня? Ты скажешь, странный ты человек. Вы знаете, если Иисус сейчас придет, сколько людей пойдет в ад, которые должны пойти на небо? Сколько людей уйдет невысвобожденных, которых ты и я должны высвободить и привести в Царство Божье? Поэтому я не хочу быть эгоистом. Знаете, кто на небо хочет? Тунеядцы и лоботрясы. И лентяи. Быстрее забирай меня, Боженьки, пока я чистенький. Да ты войди в Его призвание, в Его служение, ты увидишь, как Бог сам будет двигать тобою. Как Бог будет освобождать через тебя. Как Бог будет содержать тебя в чистоте. Бог ничего не может делать с такой церковью. Поэтому я говорю, что эта церковь радикальная в своем направлении. И мне все равно, как мы растем. Быстро, медленно. Самое главное, что сюда прибавляются воины, а не лентяи. Вы все со мной? Сюда прибавляются воины. И только воины выживут в этой церкви. Потому что цена... Я не пытаюсь набить эту церковь людьми. Мне это не нужно. Мне не нужен этот паразитический рост. Выросли? А зачем? Ты не вырос, ты жиром оброс. Там мышц совсем мало. Все остальное это, знаете, багаж, который ни тебе, никому не нужен. И ты тащит, бедный церковь, пастырь тащит эту церковь, которая просто, знаете, как в ожирении духовном. Бог призвал нас делать дела, и написано, уверовавших будут сопровождать знамения. Амин. Уверовавших будет сопровождать слава Божья. Насколько сильно ты хочешь, как сильно ты хочешь. Размер твоей тарелки, какой размер у тебя? Давайте откроем четвертое царство. Четвертое царство. Можно сделать, чтобы тут не жужжало что-то? Что-то жужжит. Четвертое царство. Четвертое царство. 13 глава. С 14 стиха. О, мне так нравится это место. Мне так нравится это место. Вы знаете, что такие места, они говорят о Боге. Вы знаете, когда я читаю Библию, знаете, что я отсюда почерпаю? Характер Бога. Вы слышите? Характер Бога. На что Он обращает внимание? Смотрите, на что Он обращает внимание. 4 Царств, 13 глава, 14 стих. Елисей заболел болезнью, от которой потом умер, и пришел к нему Иас, царь израильский. Смотрите, очень внимательно слушайте картину, что происходит. Пришел к нему Иас, царь израильский, и плакал над ним. Другими словами, они любили друг друга, они были в хороших взаимоотношениях. Они были друзьями. И смотри, Иас израильский плакал над ним и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. Наблюдайте. Смотрите, что Бог говорит царю. Если Господь хочет проверить твое сердце. Вот, например, ты скажешь, как Богу проверить твое сердце? Какой Бог интересный в своих путях? Смотрите, как Он проверяет твое сердце. Он пускает ситуацию. И Он смотрит на твою реакцию. Вы слышите меня? Иногда Он пускает смешную ситуацию, от которой вообще ни тебе, ни Богу, ни холодно, ни жарко. Но Он смотрит, пойдешь ли ты на компромисс. Можешь ли ты быть в служении? Можешь ли ты быть чистым и честным и человеком мечты при своих закрытых дверях? Или ты только верующий, когда все вместе собираются? Смотрите, что здесь написано. И сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. Смотрите, другими словами, что он делает? Пришел царь к больному Елисею, и он ему говорит: возьми стрелы, возьми лук. И смотрите, и сказал царю израильскому: положи руку твою на лук, и он положил руку свою. И положил Елисей руки свои на руки царя. Смотрите, что происходит дальше. Смотрите, другими словами, Елисей подошел и обнял его, и взял одну руку на лук, а другую руку на тетиву. И он просто держал за стрелу. И смотрите, смотрите картина. И сказал он: отвори окно на восток, и он отворил. И сказал Елисей: выстрели. Смотрите, он сказал просто: выстрели. Бог, Он настолько интересный в своих путях, как Ему проверить тебя? И смотри, он сказал: выстрели. И смотрите, и сказал: отвори окно, да, в Афеке, так, сейчас. И сказал он: выстрели. И он выстрелил и сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. Смотрите, пророчество на жизнь этого царя было: ты поразишь всех сириян. Ты будешь, другими словами, этот царь, царь израильский, он был в рабстве. В рабстве от сириян. И Господь хотел освободить его от рабства. Мы сейчас с вами находимся, если честно так сказать, в рабстве от дьявола. Многие из нас, так скажу. Амин? Все со мной согласны? Если ты мне не веришь... Приезжай на энкаунтер и посмотришь, какими цепями держит дьявол нашу нацию. Нашу верующих, христиан, наших людей, которые всю жизнь сидят, поют песни, славят Бога и как бы идут на небо. Окей? Как бы на небо идут. Но они настолько забиты всем нечистым, что там невозможно нечисти быть. Она просто вылетает оттуда. И смотрите, что получается. Смотри, и он сказал... А это стрела избавления против Сирии. Ты поразишь сириян в Афеке в конец. Другими словами, когда Бог приходит, и Он говорит тебе что-то, что должно зацепить твое сердце, от чего ты должен стать, есть ли в твоей жизни что-то, что делает тебя ревностным и ненормальным? Есть ли какая-то информация, которая проходит в твоем разуме, которая взрывает тебя? Где-то полгода назад показали Алкай-Бич. Там был большой отлив. Вы знаете, в Сиэтле Алкай-Бич, да? Никому не хочу говорить. Это большой-большой пляж, длинный-длинный пляж, где собирается по 500, 600, 800 человек русских. Молодежь, которая практически вся, абсолютно отшедшая от Бога, наркоманы, блудники, блудницы, алкоголики и так далее. Что ты только можешь придумать, там все есть. Мы туда ходили несколько раз, проповедовали, несли свое Евангелие. Но потом я говорю, Господи, должно быть что-то большое. Я не хочу по одному, по два человека. Я хочу, чтобы массы спасались. Амин. И чтобы спасались честно. Люди приходили, освобождались. И поэтому мы принимаем таким количеством, чтобы люди высвобождались. И познакомились с настоящим живым Богом. Проходит картина. Идет отлив. И когда пошел отлив, весь пляж завален шприцами. Потому что они кололись и выбрасывали в воду, в залив. Вы помните этот случай? Кто помнит, кто не помнит? Я этот случай очень хорошо помню, потому что мое сердце настолько оборвалось. Я упал на пол. Я даже не знаю, сколько времени я орал, Господь, спаси нашу нацию. Господь, спаси нашу нацию. Я не могу на это смотреть, когда всемогущий Бог пришел освободить. А христиане находятся сами в рабстве. Я не хочу позорить моего любимого Иисуса Христа. Если Он сказал, что побеждающий наследует все, я хочу стать побеждающим на этой земле. Вы слышите меня? Я хочу взять все то, что Он приготовил для меня, и забрать еще с собой людей, которые мечтают о том же. Я просто, есть ли в твоем разуме что-то, что не дает тебе покоя? Время от времени ты вспоминаешь, и твое сердце истекает кровью. Ты говоришь, я не могу на это смотреть, Господи. Я не могу смотреть на этих искалеченных людей физически. Я не могу смотреть на это поколение, которое не знает Тебя, только думает, что знает. И смотри, здесь написано, и сказал он. И сказал Елисей, 18 стих. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял. Смотрите, второй раз, послушайте меня внимательно. Первый раз. Царь взял стрелы, Елисей наложил на его руки, и он выстрелил всего лишь одну стрелу. И он ему говорит, это пророчество на твою жизнь. Ты поразишь всех сириян, которые, в рабстве которых ты находишься. Ты будешь победителем. А теперь Господь хочет проверить одного царя. Смотрите, что он делает. И сказал Елисей теперь, возьми стрелы. И он взял. И сказал царю израильскому, бей по земле. Смотрите, какой Бог интересный. Он говорит, возьми стрелы и бей по земле. Другими словами, он сказал тебе. Это говорит о том, твоя реакция. Он хочет увидеть твою реакцию. Насколько сильно ты будешь молиться, когда увидишь что-то. Или ты тот человек, который получил трошечки для себя, и все нормально, мы идем на небо. Я уже давным-давно получил трошечки для себя. Мы уже давным-давно можем просто успокоиться и спасать самих себя. Нет, я буду орать и идти как танк до тех пор, пока моя нация не будет кричать и танцевать эту ненормальную песню «Армия Христа». Вся наша нация будет спасена. И если в этом зале ненормальные люди, которые верят в ненормальные вещи... Если в этом зале я устал от этой нормы, посмотрим, посмотришь. Посмотришь. Потому что никто из нас не остановится, которые здесь находятся. И он хотел проверить сердце царя. Бог хочет проверить сердце твое. Готов ли ты быть в команде тех, которые будут грызть землю до конца? Я вот чуть-чуточку Бога не понимаю. Да мне абсолютно все равно. Мне вот Бог обидел. Он мне жену не дал, дом не дал, работку мне не дал. Мне абсолютно все равно. Да пусть у меня не будет ничего. Один Иисус Христос, и мне этого достаточно. Вы слышите меня? Мне ничего не нужно, кроме Него. Это все, это вся жизнь моя. Я живу им и дышу им. Мне не нужно ничего. Я ни за что никогда его не продам. И ничто в моей жизни не может отвернуть меня от него. Ни смерть моей семьи, не дай Бог это случится. Не то, что там все я потеряю полностью. Мне абсолютно все равно. Написано, никто нас не может отлучить от одной единственной вещи. Это любви. Амин. Любви Бога. Когда в твоей жизни сдвинутся приоритеты, ты поменяешь местами все. Ты увидишь, как Бог будет использовать тебя. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял, и сказал царю израильскому, бей по земле. И он ударил три раза и остановился. И смотрите, и разгневался пророк. Другими словами, разгневался Господь. Господь разгневался. И он сказал, ты недостоин той мечты, которую я имею для тебя. Вы слышите меня? Бог хочет увидеть, он ходит и смотрит на людей. Достоин ли ты понести то, что он хочет дать? О, как я мечтаю об этих людях, которые отрекутся от всего. Да, в это изобилие. В наши года бизнесов, денег, всякого удовольствия. Сможешь ли ты в это время? О, на Украине очень легко от всего отречься, потому что у тебя ничего нет. Если есть холодильник, то в нем одна капустина лежит. Слава Богу за капусту. Вы понимаете? Очень легко отречься от всего, когда у тебя все есть. Но когда у тебя в гараже стоит хорошая машина, у тебя несколько аккаунтов, один аккаунт идет на пенсию, 401k туда идет, мы вкладываем сюда, туда забыли вложить. А там вообще ноль. Господь говорит, слушай, ты на пенсию вкладываешь? Так ты ж будешь пенсию со мной проводить. Вечность называется эта пенсия. Я не понял. Ты вкладываешь 401k? Вкладывай в 777. Туда. Чтобы когда ты пришел, там иншуренс у тебя был. Вы слышите меня? Вау. Я люблю детей. Они у нас беспредел такой делают. А мне все равно. Смотрите. Детки хорошие. Реакция Бога. Бог разгневался. И он ему сказал, ты никогда не будешь освобождать. Хотя знаете что? На него было пророчество, ты освободишь. Первая стрела была выпущена и сказано, ты освободишь. А потом написано, и разгневался на него человек Божий и сказал, надобно было бить тебе 5 или 6 раз, тогда бы ты победил сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Вы слышите меня? Кажется, мелочные вещи. Кажется, мелочные вещи. Ты сидишь, и какая-то информация в твою голову идет. Кто-то кого-то зарезал. И твоя реакция. Ну, доигрались. Пописали друг друга. Так им и надо. И Господь говорит, ничего в твоей судьбе не будет. Другой там, слышишь, там застрелился. О, еще один красавчик в ад поехал. Понимаешь, Бог смотрит на твою реакцию. Он смотрит на то, как реагируешь ты на события, на картины, на вещи в своей жизни. Обрывается ли что-то в твоем сердце? Начинаешь ли ты бить стрелами по земле и говорить, Бог, я не хочу этого? Многие из вас сидят в этом зале только по одной причине. Потому что некоторые из нас захотели встать и сказать, мы не хотим смерти нашей нации. Вы слышите? Вы слышите? И я верю, что Бог и вас поднимет так же, потому что через вас Он хочет привести так же еще много людей. Иисус, родной. Смотрите на Павла, да, как он ревностно уничтожал Церковь Христа. Честно вам сказать, мне лично кажется, что если у нас нет ревности, ни почему, некоторые не могут никогда понять, почему Бог избрал Павла. Вы знаете, что это был деспот? Вы все знаете об этом, да? Он настолько сильно уничтожал церковь, потому что он не понимал правильно. Он думал, что он прав. И Бог ищет людей. Я тебе честно говорю, если ты в мире был пельмень, то ты и в Царстве Божьем будешь пельмень. В масле. Бог ищет людей, которые в мире ненормальные. Он если ширяется, он ширяется так, что у него глаза на лоб лезут. Он если пьет, он пьет так, что его 3 дня откачать невозможно. И все смотрят и говорят, вот с него точно ничего не получится. А Господь говорит, ничего, ничего, скоро он проспится, скоро его возьмут, и скоро он будет спасать ради меня, таких же самых, как он. Потому что наш мир не состоит из чистеньких, наш мир состоит из грязи. И если кто-то будет честным человеком и скажет эти вещи правду в глаза Богу, Бог будет использовать тебя для освобождения этой нации. У тебя должна быть ревность. Кто бы ты ни был, и Бог просто, Бог не забрал у него ревность и рвение. Вы знаете что? Павел, он обогнал всех 12 апостолов. Все со мной могут согласиться, амин. 2/3 Нового Завета написаны Павлом. И говорят, еще очень много не вошло. Очень много не вошло из письмен Павла. Только по одной причине, потому что этот человек умел бежать. Он умел бежать, он умел рвать, он умел брать. Он умел иметь... Смотрите, у него была великая мечта. Знаете что, я вот иногда представляю, это может быть неправильное будет такое представление, может быть правильное, я представляю небеса как большой аукцион. Большой аукцион. Кто уплотит, кто больше даст, тот больше и возьмет. Странно звучит немножко. Но я вам честно скажу, что Бог хочет, Он смотрит на сердца, Он обозревает всю землю. И он смотрит на людей, которые готовы отдать все. И вот этих людей он будет использовать. Ты скажешь, нет? Так почему же возьмем какого-то одного помазанника и другого просто человека, да? У обоих 24 часа в сутки. У обоих 7 дней в неделю. У обоих 2 глаза, 1 нос и 2 уха. Почему у одного чудеса, слава Божья, знамения и жизнь, которая течет через него, а другой не может от подушки оторваться по 18 часов в день. Он спит, он ест, он толстый, он нездоровый, он плохо себя чувствует, он ничего в жизни не хочет, ему ничего. Почему? Чем отличаются эти люди? Чем отличаются эти люди? Только одним единственным. Мечтой и желанием. Твоя мечта, которая у тебя есть, она преобразит тебя. Она преобразит тебя. Ты становишься похожим быть на свою мечту. От избытка сердца, говорят уста, если ты хочешь узнать, чем человек живет. У отца была мечта спасти всю нацию, спасти все человечество, вернее. И он за эту мечту отдал своего сына. Вы слышите? Не было ничего дороже на небе. Ничего не было ценнее. Он взял самое родное и отдал за тебя. И он ожидает того же от тебя. Если у тебя есть что-то, что способно тебя отвернуть от Бога, я тебе серьезно говорю, даже не меться в невесту Иисуса Христа, потому что невеста эта полностью проданная, такая же, как и он. Если он отдал, расточил все за тебя, ты должен расточить и отдать все за него, чтобы получить то же. Смотрите, давайте откроем 1 Коринфянам, 9 глава. С 24 стиха. Смотрите мысли Павла. Как он мыслит вообще? Некоторые думают, ну почему Павел так много достиг, да, в своей жизни? Смотрите, что здесь написано. 1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» Смотрите, как Павел расценивает христианство вообще. Это просто он приводит пример. Все бегут, но один получает награду. И здесь такой вопрос стоит. Так бегите, чтобы получить. Можешь ли ты бежать так, чтобы быть первым? Вы знаете что? Мы все с вами можем быть первыми. Вы слышите меня? Мы все с вами можем быть первыми. Каждый в своем деле. Все подвижники воздерживаются от всего. Слушайте внимательно. Он рассказывает о мирских людях, от бегунов, которые воздерживаются от всего. Мы, ради Бога, не можем свой желудок завязать на одни сутки. Вы слышите? И эти люди называют себя христианами. Можешь ли ты свою жизнь подвязать настолько, привести себя в такой порядок, чтобы Бог, смотря на тебя, смотрел и говорил, вот этого человека я хочу. Почему он смотрел на Давида и говорит, избрал я человека по сердцу моему, который исполнит все желания мои? Потому что Давид был при закрытых дверях ненормальным. Он был ненормальным ради Бога. Он сидел на этой дудочке и играл ему все свое время. И никто по сей день даже не знает, что происходило у Давида за закрытыми дверями, потому что он об этом никому не говорит, вы слышите? Что происходит у тебя за закрытыми дверями? Вот это и определит тебя как служителя. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Вы слышите? Потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю. Слушайте, что делает Павел со своим телом? Но усмиряю и порабощаю тело мое. Ты скажешь, да я хочу поехать туда. Я не против отдыха. Но если ты хочешь стать тем, кем был Павел, и даже обогнать его, то вот этот будет образ нашей жизни. Вы все со мной согласны? Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Смиряю и порабощаю. О, это нелегкий путь. Некоторые говорят, христианство – это для бабушек, это для дедушек, это для старичков. О, вы знаете, тяжело будет старушке поститься 15 суток в месяц. Тяжело старушке будет работать с одержимыми людьми, вы согласны? У нас ребята здоровые на энкаунтере. Юра и Любим сказали. Понимаете, ребята мощные. Господь их призывает в мощное служение. Иногда мы все друг другу смотрим в глаза, и нам просто тяжело. Какие бы мы ни были. Амин. Почему? Потому что эта война не против крови и плоти. Вы все со мной согласны? Эта война не против крови и плоти. Мы смиряем и порабощаем. Смотрите. У Павла была мечта не такая, как у всех. Насколько сильно ты хочешь увидеть что-то в своей жизни большое? Смотрите. Я смотрел иногда на бизнесменов. Ребята, которые жертвовали своими семьями, жертвовали своими детьми, жертвовали своей жизнью личной ради навара какого-то 1 миллиона, 2 миллионов, 500 тысяч он выиграет. Они теряли судьбы свои ради каких-то бумажек. Не стоит ли потерять нашей жизни ради нашего Иисуса? Не стоит ли отдать все ради Него и взять то, что Он нам обещал? Очень часто людям ради своей мечты приходится платить своими работами, друзьями, родственниками и отношениями. И твоя мечта, какая бы она ни была, заставит тебя уплатить. Сразу вам скажу, не думайте, что ты сможешь с собой забрать все, вы слышите меня? Я вам даже сказать не могу, сколько раз я терял друзей всех. Те, кто со мной были, в этом зале есть несколько человек, они знают, что мне приходилось терять всех до единого. Я сидел с моей женой, орал, бил этот карпет и говорил, Господь, зачем ты меня вообще призвал? Я теряю все. И Господь приходит и говорит, им с тобой не по пути. Вы слышите? Будут люди, которым с тобой не по пути. Тебе надо будет уплатить этими друзьями и отношениями. Вы слышите меня? Я уверен, что каждый из вас уже понимает, о чем я говорю. Люди, с которыми тебе абсолютно не по пути, ты их не сможешь с собой взять. Господь. И смотрите, что получается. Матфей написал в 13 главе Матфея. Мне так нравится это. Иисус, Он никогда не лгал. Мне так нравится Иисус. О, Господь, давайте откроем Матфея. Некоторые думают, что христианство это легкое. Родные мои, вы стали на самый тяжелый путь, который можно избрать только человеку. Вы все слышите меня? Ты избрал самый тяжелый, но самый почетный путь. Потому что здесь меня не волнует, как смотрят на меня люди. Меня не волнует религия. Меня не волнует мнение. Меня не волнует единственное мнение, это Его мнение. И то, что я с собой могу взять туда. Родные мои, 70, 80 лет, 90 лет, ладно. Ничего не могут сравниться с вечностью. Вы все со мной согласны? Так давайте же проживем эти года, которых у нас совсем немного, чтобы там быть победителем. Для нас очень тяжело представить тот мир, потому что мы живем вот этим миром. Но в этом и заключается вся суть. Чтобы отречься и сораспяться, и взять его крест на себя. И смотрите, что написано здесь. 13 глава, 44 стих. Сейчас вам скажу. 13 глава, 44 стиха. Мне так нравится, Иисус никогда не лгал. Вы верите, что Иисус никогда не лгал? Сколько стоит Царство Небесное? Амин? Я тебе сейчас скажу, сколько стоит Царство Небесное, если ты хочешь быть там. Помните юношу, да? Это не та история. Юноша, который богатый, подошел к нему и сказал, что мне сделать, чтобы наследовать Царство Небесное? И он ему говорит, соблюдай то, то, то и то, и то. И он говорит, я все это соблюл от юности моей. Чего еще не достает мне? Он чувствовал, что чего-то ему не хватает. Что-то внутри съедает его. Иисус посмотрел на его глаза и говорит, вот этот человек, у него есть голод. Это значит, он должен быть со мной. И он ему говорит, задает такой вопрос. Пойди отдай все. Раздай, продай все, раздай нищим. И приходи и следуй за мной, взяв крест. И этот юноша отошел от него в великой печали, потому что для него было все дороже, чем Иисус. Вы верите, что ученики Иисуса Христа оставили все, чтобы пойти с Ним? И я вам сейчас прочитаю, что вам будет стоить ваше христианство в наши дни сейчас. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек, утаил от радости о нем. И идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Вы слышите? Здесь не написано, сколько стоит Царство Небесное. Здесь не стоит сколько. Здесь написано все, что ты имеешь. Точка. Все, что ты только хочешь иметь, вот это будет тебе стоить Царство Небесное. Вот это будет тебе стоить служение. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Слушайте сейчас. Сейчас вам, вы все думаете, что это одна и та же притча, так? Как бы Иисус как бы повторился. Все эту притчу, все эти две притчи читают и думают, это одно и то же. Послушайте меня очень внимательно, очень важно. 1, 44 стих, 45 стих. Он еще говорит, еще подобно Царство Небесное купцу. Слушайте внимательно. Уже Царство Небесное подобно не жемчужине, а уже купцу, тому, кто ищет. Это абсолютно две разные притчи. Те, которые думают, что это одна притча, абсолютно вы заблуждаетесь. Еще подобно Царство Небесное купцу, который ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Это говорится об Иисусе Христе. Вы слышите меня? Царство Небесное подобно купцу, отцу, который увидел тебя, драгоценную жемчужину, и отдал за тебя все, и приобрел ее. Вы слышите меня? И знай, что Бог ищет точно таких, как и Он. С Ним будут там. Да, ты можешь попасть в обители, я ничего против не имею, но для меня, знаете что, позорно прожить на этой земле жизнь христианином, и попасть туда на последние подножки, на последнюю остановку. Вы слышите меня? Я уже говорю, слушайте, если дышать этим воздухом, то дышать уже на всю. Если уже биться, слушайте, я в мире отдавался на полную катушку дьяволу. Если я уже Богу пришел, отдался, я ему отдаюсь на всю. На мне уже худеть некуда. Некоторым служителям мне уже их жалко. Жалко, я смотрю на его лицо, я ему говорю, 3 дня пост, он бедный, окей. Я так думаю, Господи, когда мы придем на небо, пусть они меня не побьют там на небе, моя команда. Они могут оторваться на мне. А, иди сюда, сейчас мы тебя поговорим с тобой. Что ты нам на земле делал, сколько мы постились. Но я хочу, чтобы мы с вами были одна команда. И там, и здесь, амин. И смотрите, он нашел одну драгоценную жемчужину. Вы понимаете, что, родные мои, он до сих пор ходит и ищет. Ходит и ищет. Кто готов будет продать все ради него? Кто будет готов отдать все ради него? Смотрите, способен ли ты, имея большую мечту, расплатиться за нее? Как Иосиф за свою, и Давид уплатил за свою, и наш Спаситель Иисус Христос уплатил за свою. Что для тебя в этом мире самое стоящее? Если для тебя не стоящее, самое стоящее – это Иисус Христос. Ты недостоин жить этой жизнью. Я вам сразу скажу, знаете, почему наше христианство извратилось? И извращенцы порождают извращенцев. Вы верите, что когда апостолы ходили в силе, то когда они помазывали других учеников, они также ходили в силе и помазании. Амин? Изгоняли бесов. Почему выродилось христианство? Почему у нас все христианство на языке? Вы верите, что христиане должны отличаться от нехристиан? И видом, и словом, но самое главное – делом. Вы слышите меня? Делом. Есть вещи, которые должны отличать. Я устал, что христианина от неверующего отличить в эти дни нельзя. На твоем лице должно быть написано, что ты влюблен в него. И тебя в этом мире не волнует ничто, кроме Иисуса Христа. Все в нашей жизни зависит от нашего желания. А наше желание зависит от состояния нашего сердца. Если наше сердце полностью, без остатка принадлежит Иисусу Христу, то все твои желания будут исходить только от Него. Вы слышите меня? И не будет больше примеси плоти. Я мечтаю достичь этого. Я знаю, может, эта тема у некоторых пролетела сверху, но это то, чем я живу. Это то, чем я живу. Я живу только им. И тем, чтобы достичь Его воли. Некоторые говорят, о, мне бы быть вот в служении, там, освобождать людей. Родные мои, это детство. Вы слышите меня? Изгнание бесов. Я вам честно скажу, исцеление больных – это младенческий уровень. Я могу это сказать только по одной причине, потому что я этим занимаюсь. И вы это можете сказать. Знаете, что самое главное? Это общение с Ним. Вы слышите меня? Скажи, Володь. Нет ничего важнее, чем Он. Вы слышите? Все остальное – это работа. Даже в Откровении Он сказал, помните, одной из церквей? Ты изнемогал и делал то, и другое, и третье. Но если ты не возвратишься в свою первую любовь, все это я сдвину. Вы слышите меня? Все твои посты и молитвы, и все твои чудеса и знамения я сдвину, если ты не наведешь порядок со мной. И поэтому самое главное, будь с Ним и займи мечту от Него и то, что будет двигать тобой, чтобы было только от Него. Давайте с вами встанем сейчас.
Вообще не могла молиться, мне трудно было молиться. А сейчас Таня мне подсказала, что нужно, это ты переходишь на высший уровень, ну, на другой уровень, и чтобы я как-то пыталась, я искала Бога везде, в магазине, благодарила Его за все, что в твоей жизни случается, чтобы я благодарила Бога. И я начала это делать, и сейчас, раньше я, чтобы вот в церкви, где бы я ни была, я пыталась, чтобы Бога найти, с Богом как-то, в молитве все время я закрывала глаза, чтобы как-то Бога найти. А сейчас я смотрю, в молитве я не закрываю глаза, ничего, и сразу совсем по-другому. И я могу теперь глаза не закрывать, а молиться.
Аллилуйя. Хорошо, давайте славим Господа, да? Вы знаете, для кого-то это не прорыв, но для кого-то это действительно прорыв. Некоторые люди не могут молиться, да? Пусть тебя благословит, Лили, Господь. Хорошо.